товарищи, своих героев.
Великой победой над германским империализмом!
8 мая завершилась Берлинская наступательная операция, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. Она длилась 23 дня и завершилась взятием Берлина. Это привело к безоговорочной капитуляции Германии. Продолжим обсуждать действия Красной Армии и ее противников в последние дни войны с начальником научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Никифоровым.
Юрий Александрович, важная часть Берлинской операции – это сражение за Зиелевские высоты. И тогда советские войска использовали при наступлении свет прожекторов, чтобы начать его раньше, еще в темное время суток. Как вот это повлияло на успех? То есть это больше принесло потерь или, наоборот, продвижение?
Ну, это, знаете, это такой киношный образ. Это красиво вот для кино.
Но было же, это
да,
же факт.
Да, это было. Но это красиво для кино. Конечно, это поскольку на тактическом уровне это выгодно. Выигрыш чего-то, но не очень значительного в масштабах вообще грандиозности этих событий. Мы же должны все время помнить, что это одна из крупнейших вообще сражений битв Второй мировой войны. С нашей стороны было 2, а потом 2,5 миллиона человек. С немецкой был 1 миллион человек. Тысячи танков и артиллерийских орудий. Это было грандиозное сражение. И здесь вот начать первую атаку, передовые батальоны пошли ночью, а было 3 часа по берлинскому времени, то есть еще было темно. Пошли они в бой, чтобы захватить первую немецкую траншею, и здесь вот якобы прожектора должны были помочь в первую очередь для того, чтобы указывать цели, чтобы было видно, куда артиллерии стрелять. Но Чуйков, он, например, вот оценил это потом скептически, да, он потом сказал, что на полигоне-то, когда мы думали, как это будет, мы были хорошего мнения об этих прожекторах, да, мы любовались тем, как это выглядит, когда мы эти зенитные прожектора начинаем освещать поле боя. Но в реальной ситуации, когда 16-го началось это, он говорит, прожектора уткнулись в стену дыма и гари, и нам с командного пункта было все равно ни хрена не видно. Но там не так, конечно, написано, да, я прошу прощения. Но это же впервые было использовано, да, впервые применено. Ну а почему нет? Наше командование, оно все время искало какие-то новые тактические приемы, как и немецкое в том числе, да. И вот в частности была проблема, а как вообще добиться внезапности наступления, если разведка все знает? Чего тут обманывать? Уже все понятно, да, немцы знают, что мы сейчас будем наступать, и знают примерно как и когда. И добиться хоть тактической внезапности какой-то. Немцы практиковали перед началом артиллерийской подготовки. Они же пытались своих увести на закрытые позиции назад, на вторую линию обороны. Там 3-5 километров решали очень много. Вот этот отскок из передовых позиций назад, чтобы вывести их из-под удара советской артиллерии, немцы все время пытались это делать. Как обеспечить? И вот в частности, 14 апреля, да, там была разведка боем, батальоны пошли в разведку с тем, чтобы выявить немецкую систему огня. А в воскресенье 15-го наступила вдруг небольшая пауза, и это, может быть, немцев немножко ввело в заблуждение. Они 16-го непосредственно удар пропустили. Но это, конечно, имело именно вот, ну, значение с точки зрения боя конкретного подразделения. Не более того, в масштабах всей битвы это незначительный эпизод.
Давайте тогда подробнее про Берлин, потому что, опять же...
Про сам Берлин.
Да, про сам Берлин. Какой же гарнизон был у города в качественном и количественном составе, потому что тоже есть различные информация, почему не самые элитные части обороняли столицу?
Вот это нас выводит на разговор вообще о замысле операции. Ведь мне кажется, что если говорить о мифологии какой-то вокруг этого сражения, то у нас чаще всего человек представляет себе берлинскую операцию как? Вот взял Жуков и через эти Зиеловские высоты ударил на Берлин. На самом деле, замыслом операции предполагалось отсечь основные немецкие соединения на Одерском фронте. А ведь именно там строилось укрепление, именно туда накачивались резервы. Собственно, гарнизон Берлина это был фолькштурм и все. И отсечь их от Берлина таким образом, чтобы они не отступили туда. И дальше уже гарнизон города остается. Кто бы там ни сражался, понимаете, добровольческие батальоны, полицейские, кто угодно. Главная опасность и превращение Берлина в крепость, как Гитлер мечтал, заключалась в том, что немецкие войска, регулярные дивизии, они смогут отступить в город. И вот тогда уже при наличии организации, наличии артиллерии, наличии противотанковых этих самоходных установок, вот тогда уже получилась бы в Берлине настоящая бойня. А при 2 миллионах с лишним населения Берлина, это же еще обернулось бы страшной трагедией для мирного населения Берлина. И поэтому операция была спланирована таким образом, чтобы не дать этой 9-й армии, 4-й танковой армии немецкой по максимуму, не дать им отступить в Берлин, окружить их до Берлина. Поэтому был предпринят вот этот короткий удар через Зиеловские высоты, мы говорим, но на самом деле наши войска прошли по краю этих Зиеловских высот, они их в лоб не штурмовали. Чего бы там ни утверждали некоторые правдоискатели, надо на карту просто посмотреть. Так и получилось. 9-я армия, там около 200 тысяч человек немцев оказались в котле, и им пришлось прорываться. В Берлин отступили только те, кто успел, примерно остатки 5 немецких дивизий. И хотя у нас вот во всех книжках говорят, что гарнизон Берлина был 200 тысяч человек, то сами немцы, например, они в 2 раза меньше дают цифру. Немецкие мемуаристы или историки, они всегда говорили, что, ну, конечно, если бы отошли бы полноценные соединения, а там около 5 дивизий отошло, то, возможно, ну, эта цифра была бы похожа на правду. Но отошли-то остатки разбитых дивизий. Соответственно, их численность, вот сами немцы, они иногда говорят вообще о 50 тысячах защитников непосредственно Берлина. А дальше уже, кроме вот этих вот регулярных частей, там уже были батальоны фольксштурма. Фольксштурм – это своего рода такой, ну, ополчение, да, хотя ни о каком ополчении речи не идет, была мобилизация. Если у нас в ополчение человек мог и не пойти в 41-м году, и его ждало только моральное осуждение, что он отказался идти в ополченческую дивизию, да, а у него бронь, то в Германии загоняли добровольно-принудительно вплоть до высшей меры тех, кто отказывался в этот фолькштурм идти. А что это, боеспособность этих батальонов фолькштурма, она же была крайне низкой, потому что вооружение у них было слабое, на них же выделялось очень мало резервов вооружения для их снаряжения. И потом это были мужики все после 40 в основном. Из кого было комплектовать этот фолькштурм, если до 40 лет Гитлер уже выгреб практически все население мужское, поставил под ружье. А вот от 40 до 60 фолькштурм можно было взять. То есть это было такое старческое ополчение. Нехорошо, конечно, так говорить, да? Но, тем не менее, боеспособность этих фолькштурмистов была крайне низкой. И то, что там было их там 70 с лишним или 90 батальонов, то очень слабо помогло Гитлеру-то в конечном счете. И поэтому операцию в целом берлинскую надо признать как блестяще спланированную. И все чудеса, которые там возникали при ближайшем рассмотрении, они связаны, конечно, вот с тем, что уж очень хотели наши командиры все ворваться в Берлин. В частности, вот войска 1-го Украинского фронта повернули, да, с юга на север. Тоже штурмовали, приняли участие в штурме Берлина. Это привело к тому, что окруженные войска этой франкфуртско-губинской группировки, как она у нас называется, да, или Хальбский котел по немецкой терминологии. Многие из них не без успеха пытались прорваться на запад, выйти из окружения, а если бы Конев действовал по плану, то там надежно бы закупорили. И несмотря на это, им нанесено было чудовищное совершенно поражение. Там 60 тысяч только безвозвратных потерь у немцев в этой окруженной группировке, а еще больше 100 в плен были взяты, и все. Она практически погибла, эта группировка. И в целом вот мы видим, что благодаря блестяще спланированной, с высоким профессионализмом проведенной операции удалось не просто взять Берлин за 10 дней штурма, но и спасти мирное население Берлина от гуманитарной катастрофы, поскольку если бы Берлин превратился в неприступную крепость, как Гитлер мечтал, кормить-то это население же кто-то же должен был быть, Берлин можно было окружить, но они бы начали с голоду гибнуть, эти люди, там бы могло быть все, что поразило бы воображение. Но благодаря вот самопожертвованию Красной Армии, благодаря их решительности и умелым действиям, удалось быстро раз и принудить агрессора к безоговорочной капитуляции.
Юрий Александрович, в конце вопрос, не могу пройти мимо него. Почему же советским командованием главной целью, таким символом победы, был объявлен Рейхстаг и его взятие? Были же различные другие стратегически важные объекты. Это вот здесь некий символизм заложен?
Конечно, вы правы в том смысле, что никакого значения реального, да, здание Рейхстага не имело. Просто нужно было двигаться к центру города, рассечь обороняющиеся силы на какие-то сектора, и когда они расчленены, их дальше по отдельности уничтожают, берут в плен, и все. Поэтому какая-то точка на карте Берлина центральная, куда бы сходилось наше наступление, она была нужна чисто по военным соображениям, но выбрали Рейхстаг. Конечно, он в нашем сознании некий символ, знамя над Рейхстагом, целый спор, кто первый водрузил знамя над Рейхстагом, это символ окончания войны. Но где-то есть такое ощущение, что можно было выбрать там, допустим, рейхсканцелярию, где Гитлер находился, но ведь разведка же должна была сначала выяснить, а где он. Это потом только в ходе боев было выяснено, когда непосредственно наши войска дошли до туда, а до этого было неизвестно, а где эта точка, где Гитлер сидит. Но я не вижу в этом большой проблемы, потому что в сущности никакой особой гонки вот там, чтобы вот ради взятия Рейхстага генералы не жалели солдат, как у нас любят рассказывать, да? Вот чтобы первым войти в Берлин, Жуков там приказал. На самом деле, командиры в 45-м году, это же не командиры 42-го года, это люди, прошедшие суровую школу войны. И поскольку солдат у них действительно было недостаточно по штатам, они берегли людей и действовали в основном за счет профессионализма, за счет накопленного опыта, создавали штурмовые группы, действовали исключительно эффективно, и бросить камень вот в наших солдат, что они тупо там куда-то бежали, лишь бы водрузить красный флаг. Это была армия, которую англичане побоялись тронуть. Понимаете, мы же знаем этот план Черчилля немыслимый. Они же рассекретили в начале 2000-х годов. А что будет, запросил Черчилль у своих генералов, если сразу после окончания капитуляции Германии мы вот совместно с немецкими дивизиями, мы вот попробуем выгнать русских из Европы. И ему же военные планировщики британские просчитали, сказали, ну да, от неожиданности русские могут отступить на 50-70 километров, но что потом будет, неизвестно. Потому что они реально оценивали общий потенциал Красной Армии и доказанную в боях, сражениях эффективность. Конечно, Черчилль бросил этот план в ящик, понимая, что никаких условий для его реализации не существует.
Юрий Александрович, спасибо вам большое, то, что вы пришли спасибо к нам в студию. Я напомню, что мы беседовали с начальником научного отдела Российского военно-исторического общества Юрием Никифоровым и обсуждали Берлинскую наступательную операцию.
Над германским империализмом.